Часть 7. Идентификация. Идентификация известна в психоанализе как самое раннее проявление эмоциональной привязанности к другому человеку. Она играет определенную роль в развитии Эдипова комплекса. Маленький мальчик проявляет особый интерес к своему отцу. Он хотел бы стать и быть таким, как он, быть на его месте во всех случаях. Мы говорим с уверенностью. Отец является для него идеалом. Это отношение не имеет ничего общего с пассивной или женственной установкой к отцу и к мужчине вообще. Оно является, наоборот, исключительно мужским. Оно отлично согласуется с Эдиповым комплексом, подготовке которого оно способствует. Одновременно с этой идентификацией с отцом мальчик начинает относиться к матери как к объекту опорного типа. Итак, он проявляет две психологически различные привязанности. К матери – чисто сексуальное объектное влечение, а к отцу – идентификацию с идеалом. Обе привязанности существуют некоторое время одна наряду с другой, не оказывая взаимного влияния и не мешая друг другу. Вследствие безостановочно прогрессирующего объединения душевной жизни они, наконец, сталкиваются, и благодаря этому стечению возникает нормальный Эдипов комплекс. Ребенок замечает, что отец стоит на пути к матери. Его идентификация с отцом принимает теперь враждебный оттенок и становится идентична желанию занять место отца также и у матери. Идентификация амбивалентна с самого начала. Она может служить выражением нежности, равно как и желание устранить отца. Она ведет себя как отпрыск первой ареальной фазы либидинозной организации, во время которой внедряет в себя любимый и ценный объект путем съедения и при этом уничтожают его как таковой. Людоед остается, как известно, на этой точке зрения. Он пожирает как своих врагов, так и тех, кого он любит. Судьба этой идентификации с отцом потом легко теряется из виду. Может случиться так, что в Эдиповом комплексе происходит изменение в том смысле, что отец при женственной установке принимается за объект, от которого прямые сексуальные влечения ожидают своего удовлетворения. И тогда идентификация с отцом становится предтечей объектной привязанности к отцу. То же самое относится к маленькой дочери в ее взаимоотношениях с матерью. Отличие такой идентификации с отцом от выбора отца как объекта легко формулировать. В первом случае отец является тем, чем хотят быть. Во втором случае – тем, чем хотят обладать. Итак, отличие заключается в том, относится ли эта привязанность к субъекту или к объекту человеческого «я». Поэтому первая привязанность может существовать еще до выбора сексуального объекта. Гораздо труднее наглядно изложить это различие метапсихологически. Нужно только отметить, что идентификация стремится к сформированию своего «я» по образцу другого человека, который берется за идеал. Из более запутанной связи мы выделяем идентификацию при невротическом симптомокомплексе. Маленькая девочка, которую мы наблюдаем, проявляет тот же самый болезненный симптом, что и ее мать. Например, тот же самый мучительный кашель. Это может происходить различными путями. Это либо идентификация с матерью, порожденная Эдиповым комплексом, означающая враждебное желание занять место матери. И этот симптом является выражением любви к отцу, как к объекту. Он реализует замену матери, находясь под влиянием сознания своей виновности. Ты хотела быть матерью, теперь ты являешься ею. По крайней мере, в страдании. Это полный механизм образования истерического симптома. Или же этот симптом идентичен симптому любимого лица. Так, например, Дора в Брюхштук-Айнер Хистерианализе имитировала кашель отца. В этом случае мы могли бы описать суть вещей таким образом, что идентификация заняла место выбора объекта, а выбор объекта деградировал по идентификации. Мы слышали, что идентификация является самой ранней и самой первоначальной формой эмоциональной привязанности. При наличии образования симптомов, следовательно, вытеснение, и при господстве механизмов бессознательного часто происходит так, что выбор объекта опять становится идентификацией, то есть, что «я» берет на себя качество объекта. Интересно отметить, что «я» копирует при идентификациях иногда любимое лицо, а иногда нелюбимое. Нам должно также прийти в голову, что в обоих случаях идентификация является только частичной, в высшей степени ограниченной, что она заимствует лишь одну черту объектного лица. Третьим, особенно частым и важным случаем образования симптома является тот случай, когда идентификация совершенно не обращает внимания на объектное соотношение к лицу, которое она копирует. Когда, например, девушка, живущая в пансионате, получает письмо от своего тайного возлюбленного, возбуждающее ее ревность, и реагирует на него истерическим припадком, то некоторые из ее подруг, знающие об этом, заражаются этим припадком, как мы говорим, путем психической инфекции. Здесь действует механизм идентификации, происходящий на почве желания или возможности находиться в таком же положении. Другие тоже хотели бы иметь тайную любовную связь и соглашаются под влиянием сознания своей виновности, также и на связанное с ней страдание. Было бы неправильно утверждать, что они присваивают себе этот симптом из сострадания. Наоборот, сострадание возникает лишь из идентификации, и доказательством этого является тот факт, что такая инфекция или имитация возникает и при таких обстоятельствах, когда предшествующая симпатия меньше той, которая имеет обычно место между подругами по пансионату. Одно «я» почувствовало в другом существенную аналогию в одном пункте. В нашем примере – в одной и той же готовности к чувству. На основании этого создается идентификация в этом пункте. И под влиянием патогенной ситуации идентификация передвигается на симптом, продуцируемый человеческим «я». Идентификация через симптом становится таким образом признаком скрытого места у обоих «я», которое должно было быть вытеснено. Мы можем объединить изученное в этих трех источниках. Во-первых, идентификация является самой первоначальной формой эмоциональной привязанности к объекту. Во-вторых, она становится путем регрессии, заменой либидинозной привязанности к объекту, как будто путем интроекции объекта в «я». И в-третьих, она может возникнуть при каждой вновь подмеченной общности с лицом, не являющимся объектом полового влечения. Чем значительнее эта общность, тем успешнее должна быть эта частичная идентификация, дающая таким образом начало новой привязанности. Мы догадываемся, что взаимная привязанность индивидов, составляющих массу, является по своей природе такой идентификацией в силу важной аффективной общности, и мы можем предположить, что эта общность заключается в привязанности к вождю. Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать проблему идентификации исчерпанной. Мы стоим у преддверия того, что психология называет «вчувствованием», и что принимает наибольшее участие в нашем понимании чуждого «я» других лиц. Но мы ограничиваемся здесь ближайшими аффективными проявлениями идентификации и оставляем в стороне ее значение для нашей интеллектуальной жизни. Психоаналитическое исследование, затронувшее вскользь и более трудные проблемы психозов, может указать нам на идентификацию также и в некоторых других случаях, не совсем доступных нашему пониманию. Два из этих случаев я подробно разберу для наших дальнейших рассуждений. Генезис мужской гомосексуальности в целом ряде случаев таков. Молодой человек был чрезвычайно долго и интенсивно фиксирован на своей матери в смысле Эдипова комплекса. Однако после периода половой зрелости наступает, наконец, время, когда необходимо променять мать на другой сексуальный объект. Тогда дело принимает неожиданный оборот. Юноша покидает свою мать. Он идентифицирует себя с ней. Он превращается в нее и ищет теперь объекты, которые могли бы заменить ему его «я», которое он мог бы так любить и ласкать, как мать проявляла это к нему. Это частый процесс, который может быть подтвержден в любом случае и который, разумеется, совершенно независим от какого бы то ни было предположения об органической подкладке и о мотивах этого внезапного изменения. В этой идентификации поразительно ее большее содержание. Она видоизменяет человеческое «я» в крайне важном вопросе, в сексуальном характере, по прототипу существовавшего до сих пор объекта. При этом самый объект покидается. Будет ли это окончательно или только в том смысле, что он сохраняется в бессознательной сфере, это не входит в вопросы нашей дискуссии. Идентификация с объектом, от которого человек отказался или который утрачен, с целью замены его, интроекция этого объекта в свое «я» не является, конечно, новостью для нас. Такой процесс можно иногда наблюдать непосредственно у маленького ребенка. Недавно в интернационале Zeitschrift für Psychoanalyse было опубликовано такое наблюдение. Ребенок, чувствовавший себя несчастным вследствие потери котенка, объяснил, недолго думая, что он теперь сам котенок. Он ползал, соответственно, этому на четвереньках, не хотел есть за столом и так далее. Другой пример такой интроекции объекта дал нам анализ меланхолии. Этот аффект насчитывает среди своих важнейших причин реальную или аффективную утрату любовного объекта. Основной характерной чертой этих случаев является жестокое самоунижение человеческого «я» в связи с беспощадной критикой и жестокими самоупреками. Анализ выяснил, что эта критика и эти упреки, в сущности, относятся к объекту и являются местью человеческого «я» этому объекту. Тень объекта упала на «я», сказал я в другом месте. Интроекция объекта выступает здесь с несомненной очевидностью. Но меланхолия выявляет и нечто другое, что может быть важным для наших дальнейших рассуждений. Она показывает нам человеческое «я» разделенным, распавшимся на две части, одна из которых неистовствует против другой. Эта другая часть видоизменена интроекцией. Она включает утраченный объект. Но и та часть, которая проявляет себя столь свирепо, небезызвестна нам. Она включает совесть, критическую инстанцию в «я», которая и в нормальном состоянии также критически противопоставляет себя «я». Но она никогда не делает этого столь неумолимо и столь несправедливо. Мы уже раньше имели повод – нарциссизм, печаль и меланхолия – сделать предположение, что в нашем «я» развивается такая инстанция, которая может обособиться от остального «я» и вступить с ним в конфликт. Мы назвали ее «я» идеалом и приписали ей функции самонаблюдения, моральной совести, цензуры сновидения и главную роль при вытеснении. Мы сказали, что она является преемником первоначального нарциссизма, в котором детское «я» находило свое самоудовлетворение. Постепенно она восприняла из окружающей среды те требования, которые последнее предъявило к «я», и которые «я» не всегда могло исполнить. И человек, не будучи доволен своим «я», имел все-таки возможность находить свое удовлетворение в дифференцированном из «я» «я-идеале». Далее мы установили, что в бреде наблюдения «Beobachtungswahn» становится очевидным распад этой инстанции и при этом открывается ее происхождение из влияния авторитетов, прежде всего родителей. Но мы не забыли указать, что размеры отстояния этого «я» идеала от актуального «я» чрезвычайно варьируют для каждого отдельного индивида и что у многих эта дифференцировка внутри «я» не идет дальше, чем у ребенка. Но прежде чем мы сможем применить этот материал для понимания либидинозной организации массы, мы должны принять во внимание другие изменчивые соотношения между объектом и «я». Мы отлично знаем, что заимствованными из патологии примерами мы не исчерпали сущности идентификации и оставили таким образом отчасти незатронутой загадку массы. Здесь должен был бы быть предпринят гораздо более основательный и более полный психический анализ. От идентификации пусть ведет через подражание к чувствованию, то есть к пониманию механизма, благодаря которому для нас вообще возможно соприкосновение с душевной жизнью другого человека. И в проявлениях существующей идентификации многое надо еще выяснить. Ее следствием является, между прочим, еще то, что человек ограничивает свою агрессивность по отношению к тому лицу, с которым он себя идентифицирует. Человек щадит его и оказывает ему помощь. Изучение таких идентификаций, лежащих, например, в общности кланов, выяснило Робертсону Смиту поразительный результат, что они покоятся на признании общей субстанции и поэтому могут быть созданы путем сообща принятой пищи. Эта черта позволяет связать такую идентификацию с конструированной мною в «Тотем и табу» первобытной историей человеческой семьи.